Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время на волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». Сегодня у меня в гостях руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Ну что, в начале программы про протестные акции. По всей стране они прошли и начались, напомню, как ответная реакция на арест оппозиционного политика Алексея Навального. Напомню, 17 января вечером вернулся он в Россию после 4 месяцев лечения в клинике в Германии после неудачного отравления и сразу же был арестован. 23 января люди вышли на улицы, это был первый день протестов, и запомнился он, конечно же, многочисленными арестами и тем, что полицейский ударил ногой в живот пожилую женщину. Позже он, конечно, оправдывался, что у него, видите ли, забрало шлема, запотело, он не видел, кто перед ним, и ногой удар, собственно, был инстинктивный. Пришел к женщине в больницу, все как полагается, помирился, извинился. Сначала она его простила, притом мотивация прощения тоже очень интересна. Я, говорит, православная, мы должны всех прощать. Но все-таки СМИ позже гораздо написали, что жалобу она все-таки подала. Второй день, 31 января, совсем недавно, более-менее спокойно он прошел. Ну и опять же, все это сопровождалось грубыми, жесткими задержаниями. Акции были не санкционированы, то есть нигде их ни с кем не согласовывали, об этом тоже надо помнить. Ну и в основном в них принимало участие по нескольку тысяч человек в каждом городе. Батюшка, вас, как сторонника действующей власти, не смущает рост недовольства действующей властью в обществе?
Меня как патриота нашей страны и вообще, в принципе, человек, который здесь родился и наше государство стараюсь максимально те силы, которые у меня есть, поддерживать.
А вы на митингах-то были?
Нет, я на митингах...
Так а как же? Все патриоты, вот, собственно,
здесь
собирались.
Здесь были не патриоты, как раз таки, а все предатели, борцуны какие-то, псевдооппозиционеры. И среди этих тысяч, а замечу, что все-таки воскресный несанкционированный митинг 31 числа, он уже не собирал тысячи, мы читаем аналитику Дальнего Востока, где как, совершенно с вами согласен, где как, по крайней мере, к сожалению, в городе Екатеринбурге, понятно, что где стоит, да, Ельцин-центр, там сторонники этих леволибералов и фашистов, и всех этих категорий, которые мы уже обозначили, здесь пришло, конечно, больше людей, но, по крайней мере, Дальний Восток показал совершенно неспособность, нежизнеспособность того, к чему призывают организаторы этих провокаций и к чему народ, собственно, склоняют. Это все вещь совершенно преступная, и печально, что кто-то идейный туда просто залетает, вот как некоторые люди потом начинают плакаться и оправдываться. Я вот здесь случайно появился, пришел, вот решил с ОМОНовцами подраться, но так больше, друзья, не делайте.
Но провокаторы, они везде есть. Провокаторы... Если вспомнить историю с строительством храма в нашем Екатеринбургском сквере, то там тоже были провокаторы.
Да, здесь...
Но в основном, да, митинги были довольно мирные, по крайней мере, позиционировались.
Относительно. Позиционируется оно всегда мирно, но заканчивается это все печально. И причем печально и в том числе для одной и для другой стороны, к сожалению. Мы видели это и после первой и второй волны этих митингов, которые прошли у нас. Ну, смотрите, все-таки спросили по поводу настроений, да, кстати, каких-то протестных. Ну, как, знаете, в одной комедийной программе говорилось, что это же настроение. Сегодня они одни, а завтра они в кино захотят. Вот. Но здесь, кстати, не об этом. Мы прекрасно ведь понимаем, что видим определенные недочеты и недостатки в тех или иных аспектах нашей жизни и деятельности.
То есть недостатки все-таки есть, действующая власть не идеальна.
Все не идеально, весь мир не идеален. Это же никто не отрицает. Но другой момент, что как мы пытаемся исправить эти недочеты, какие способы и меры мы к этому прикладываем, это уже другой вопрос.
Но мы выходим на митинги.
Нет, мы не выходим на митинги. Когда вы выходите на митинги с лозунгом «Путин вор», вот вы допустим, или другой человек. А это странно, что, например, у вас лично украл Путин. Ну, не лично, я к вам обращаюсь, в принципе, да, к некому, некому такому человеку.
Одним из поводов вот к этим лозунгам и к этим митингам стало недавнее расследование ФБК по поводу вот того самого
история,
дворца в Геленджике.
Об этом надо будет говорить.
Ну, просто как факт.
Да,
нет,
как
мы
факт,
не будем
да.
это обсуждать, но и тем не менее.
Ну, в принципе, да.
Да.
Когда вот такие лозунги звучат, надо... Хочешь спросить этого человека, что конкретно у тебя украл Путин?
Это против коррупции во власти.
Да, против
вот, коррупции во власти. В общем и целом эти плакаты против коррупции во власти. Коррупция во власти есть.
Коррупция во власти есть, существуют соответствующие комитеты.
Угу.
Но, понимаете, видится, что люди, которые, некоторые люди, там была и молодежь, и были за 50, по-моему, немножко сегодня, скажем так, сами, мягко выражаясь, зажрались. Живя в современной России, довольствуясь тем, что мы сегодня прекрасно имеем. И это четко видно. Вы видели там интервью, которые берут разные СМИ у этих вот ходоков.
Белых ходоков.
Да, которые там несут такую околесицу, Господи помилуй, что ну, там странно, какие-то аргументы или контраргументы. Вот эта девочка из Екатеринбурга.
Которую бедную затравили,
да, которую бедную затравили
после этого
в соцсетях.
Да,
которая говорит там о том, что мы живем в... Как это она выразилась-то? В государстве по воровским законам. Да, и сказала, что у нее там очень много. Ну, и понятно, что она, наверное, троллила этого журналиста, или кто там я спрашивал, что у нее много знакомых. Ее спросили, откуда вы знаете, какие понятия на зоне? Вы там были или что? Вот. На что она ответила: мол, у нее там знакомые и друзья есть, которые там часто.
Хороший
бывают.
Круг общения.
Да,
у ребенка.
Странный круг общения. Понятно, что вот все это очень странно. Здесь. Опять же, возвращаясь к началу нашего вопроса о настроениях неких таких протестных, это нормально. Нормально то, что у нас возникают какие-то определенные вопросы, у общества они есть. Как раз-таки мы, когда говорим о, ну, вот эти вот оппозиционеры говорят вот о тоталитарном там режиме и контроле, который в государстве есть, вот никакой демократии. Как раз-таки мы видим, что в российском государстве и обществе есть демократия, в отличие от того европейского пространства, где, извините, ну, посмотрите те же самые ролики, ну, вот, это сейчас вполне доступно, что там во Франции, в Великобритании, в Италии есть, и как с этими людьми расправляются. Вот. Когда мы говорим о демократии, я к тому, что все настроения, вопросы, которые возникают к власти, к иным другим структурам, это нормальное явление, да, мы, это показывает определенный уровень зрелости общества, о чем мы говорили, но это все должно решаться в другом ключе.
Когда, в каком?
В другом, а я вам скажу в каком. Когда ты подраться с полицейским и под этим предлогом просто выходишь на улицы, то это не те разговоры. Когда ты считаешь, что и видишь определенные недочеты, недостатки современного общества, ты как гражданин конкретно что делаешь для того, чтобы это исправить? Выходишь на митинг, орешь или что, выбиваешь глаз человеку таким образом? То есть гражданское общество должно создавать, создаются там, конечно, общественные организации, какие-то иные площадки, в которых возможно и обсуждение вопросов, возможно тебя как гражданина, где ты можешь свои возможности, таланты приложить к изменению текущей ситуации. Ну, вот посмотрите, возьмем наш фонд, который создал или возглавляет Русская медная компания, фонд Святой Екатерины. Вот посмотрите, да, это огромный бизнес-проект, Русская медная компания, но одновременно с этим люди для того, чтобы исправлять вот эти ситуации, существующие здесь, ну вот ярко это было и во время пандемии, сейчас вкладывают свои денежные средства в то, чтобы как-то исправить ситуацию. Но это на высоком уровне. Понятно, что мы здесь с вами не являемся миллиардерами и миллионерами, чтобы вкладывать денежные средства, но тем не менее.
Но тем не менее мы можем пойти туда как волонтеры
мы
и помочь.
Мы можем пойти как волонтеры.
Недавно был вот как раз таки пожар на улице Рассветной, и вот фонд Святой Екатерины как раз сейчас занимается тем, что оплачивает ремонт полностью этого подъезда
оплачивает
и помощь
ремонт. Известно,
пострадавшим.
Да, сколько было куплено за счет фонда машин скорой помощи. Оказывается, требуется постоянная повсеместная поддержка многодетных семей, семей, оказавшихся в сложной ситуации. И много-много здесь мы не перечисляем просто добрые дела, типа вот посмотрите, какие мы тут хорошие, или точнее вот этот фонд, как он, какую мощнейшую такую струю имеет в реализации этих проектов. Но это просто показательная вещь. То есть мы видим недостатки и недочеты, которые в обществе существуют, и человек может их своими возможностями в рамках, какие есть, пусть ограниченных или менее ограниченных, их исправлять. И это делается в этом ключе, а не в том, чтобы... Мы знаем и огромное количество миллиардеров, которые, для которых, соответственно, вот вся эта общественная деятельность кажется совершенно ну, дикой. Те, кто смог настижать, и по-разному, по-разному, так сказать, в силу разных обстоятельств это случилось, да, и там в 90-е годы, и много другое, и выведены эти денежные средства из границ Российской Федерации, которые находятся на европейских счетах, и там кто-то начинает плакать, что попадают в санкционные списки, их блокируют. Вот я бы хотел о чем сказать, о том, что если ты чувствуешь себя, чувствуешь свою гражданскую позицию, так ты ее направь в нужное русло, в нужное русло. Мы тебе найдем это применение, и общество, и мир будет лучше, и в том числе и в государственной власти, которой тебе кажется, что ты до нее можешь достучаться только тогда, когда пойдешь поджигать или убивать. Это все приводит к тяжелейшим и плачевным последствиям. Сегодня эти вещи, подобного рода действия, они недопустимы, они неправомерны. Они нарушают закон, поэтому давайте включать просто мозги. Мы живем в современном мире, когда приходят вот подобные деятели на улицу, это печально, скорбно на это смотреть. Вот человек, как он, поймали-то его вот недавно в Пскове, это беглец-то этот, боец, оппозиционер, джигит, который весь обрелся.
А, чеченский юноша,
в МГУ человек,
да,
учится,
чеченского
в МГУ.
Происхождения, да.
Да. Человек учится в МГУ.
Который подрался на камеру с ОМОНовцем,
там он прекрасные видеозаписи.
Была такая история. Его.
Такая история была, там вступились и высокие
Но там даже представители чеченской диаспоры его призвали к тому, чтобы он уже вышел, сдался, что окажут ему помощь, ну и в итоге вот его задержали. Это, конечно, вопиющий такой случай. Это как раз разговор про тех самых провокаторов, не знаю, неадекватных людей. Все-таки он был
показательная
под
вещь,
каким-то наркотиком. Нет, я не считаю,
я
что
не
это
знаю.
Показательная
вещь.
Вещь
показательная в чем?
Из 2-3 тысяч, которые выходят на вот эти вот протесты, большая часть мирно, ну как-то там погуляли и ушли. Часть там, ладно, арестовали, ну и там 1-2 человека подрались.
Ну как 1-2? Посмотрите московские задержания, где 1-2 вы видите? Таксист из Нижнего приехал, работает в Москве, решил подраться, да? Что в его жизни? Что в его жизни? Ну так, поэтому опять же, когда твои лозунги, что там кто-то вор или там еще что-то.
А чем лучше ты?
Ты что в своей жизни сделал? Вот ты, то, что тебе государство дало образование, медицинское обслуживание тебя бесплатное, в определенных случаях и жилье, работу, и многое еще, что ты имеешь сейчас. Но ты просто зажрался, и ты выходишь и говоришь, этот такой-то человек вор. Ты вор, потому что ты просто вот своими пакостными действиями отнимаешь у людей время. Сейчас, опять же, вот если мы вернемся к силовым органам, ведомствам, есть там целый ряд проблем, которые нужно решать, да, преступления. Вот сейчас люди должны будут заниматься сколько? Еще не один, наверное, год расследования вот этих вот людей, которые вышли, которые были задержаны. Дело в том, что не будет такого, 31-го ты вышел, 1 февраля к тебе домой никто не постучался, хорошо отлегло, что называется, от сердца, да. Ну, постучат через 3 месяца или через 4. Вот что, и жизнь твоя сильно изменится. А ты вот такой залихватский боец, значит, потом побежал куда-то. Ну, в МГУ ты учишься, а телефон твой запеленговали.
Вы предлагаете результаты вот этих акций, несанкционированных шествий, судить именно вот по таким инцидентам?
Мне кажется, они показательны. Это мое мнение. Конечно, здесь требуется серьезнейшая работа и на государственном уровне, и на общественном, в целом, с тем, что происходило и происходит сейчас. Это и наша работа с вами в том числе. Но это не делается вот так вот единомоментно. Ведь эти проблемы, они вскрывались и вскрываются периодически. Изменения определенные есть в лучшую сторону.
Батюшка, вот вы как патриот Отечества, какие выводы сделали вот из этих вот акций, шествий и, может быть, как-то для себя дальше определили какое-то направление действий?
Да, в общем-то, мы давно об этом говорим. Не знаю, может быть, так активно, начиная с этих акций, связанных с храмом Святой Екатерины. В принципе, наша позиция всегда оставалась позицией открытости и диалога. Сегодня мы, безусловно, я говорю сейчас, в принципе, как, может быть, гражданин, имеет позицию относительной открытости и возможности обсуждения не только светлых и ярких моментов в нашей жизни, но и каких-то не совсем приятных обстоятельств. Это делается сегодня в государственной власти, так или иначе, да, к сожалению, грех, он в человеке живет настолько глубоко, что когда появляется возможность, в особенности, может быть, после, пережив вот эти вот голодные времена 90-х годов, человеку попадает в руки власть или еще какие-то возможности, способности, он старается урвать, ухватить, и с этим ведется работа на всех уровнях, и государственной власти, да и любой вообще, в принципе. Поэтому какие выводы? Выводы в том, что мы должны, у нас есть над чем работать, диалог наш должен продолжаться адекватный, в мирном русле, в слышании друг друга, чтобы мы друг друга слышали. Мы говорим про Ивана, вы нам говорите про барана. Насколько высокую политику могут свести к ёршику для унитаза. Это вещи совершенно неприемлемы.
Ну, то есть, все-таки диалог и еще раз диалог, а не хождение по разным митингам. Ну что ж, вот на этой светлой мысли давайте, наверное, обсуждение про различные протестные акции на сегодня и завершим. И далее мы поговорим про киберказаков. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной отец Даниил Рябинин. Итак, кто такие киберказаки? С 1 февраля этого года, ну то есть буквально вот в понедельник, в силу вступил закон о блокировке незаконного контента в соцсетях. То есть теперь владельцы социальных сетей будут обязаны самостоятельно выявлять и блокировать матершинные комментарии, призывы к экстремизму или совершению незаконных действий, в том числе, кстати, и к участию в незаконных собраниях, шествиях и митингах. Ну, конечно же, порнографию, также описание способов изготовления оружия, наркотиков, рекламу дистанционной продажи алкоголя, интернет-казино, оскорбления других пользователей и органов власти, ну и так далее. Для того, чтобы помочь государству в исполнении этого закона, решили привлечь, правильно, казаков. Точнее, сами они решили к этому благому делу привлечься, а именно речь идет про казачью дружину «Медиащит». В Екатеринбурге она снарядит 10 совершеннолетних бойцов киберфронта на поиск нецензурной лексики в соцсетях. С начала февраля дружинники уже начали, надеюсь, просматривать группы и паблики, открытые страницы пользователей таких соцсетей, как ВКонтакте и Одноклассники. Это две соцсети, на которые в особом порядке сделан упор. Ну и под мониторинг также попадут объединения, которые относятся к регионам Оренбургского войскового казачьего общества. Ну, то есть это Свердловская, Курганская, Челябинская и Оренбургская области. А киберказаки будут сообщать администратору страницы о нецензурной брани и в комментариях и требовать их удалять. А если на это требование не ответят, то уже будут обращаться к администрации социальной сети. Ну и кроме ВК, Медиащит намерен проверять Одноклассники, как я уже и сказала, потому что там в основном молодежная аудитория. Проект казачьей кибердружины появился в 2019 году, то есть совсем недавно. Родина его Челябинск. Ну и в основе его лежит курс по основам безопасного поведения в интернете. Первыми уроки прошли кадеты молодежного казачьего центра «Южный» и казаки одноименного хуторского общества. Потом Андрей Замятин, это, собственно, руководитель вот этой организации «Медиащит», он привез этот проект в Екатеринбург. Ну и вот декабрь 2019 получил субсидию Министерства образования и молодежной политики и стал теперь уже учить старшеклассников и студентов выявлению деструктивного контента. Видео и фотомонтажу также, там обработка фотоснимков, SEO, SMM, ну и все, что с интернетом связано. И все это, напоминаю, при поддержке Оренбургского войскового казачьего общества. Также есть информация, что эти курсы прошли аж 60 человек. Не знаю, много это или мало, не знаю пока, кто эти люди, ну вот как сообщается, что это все представители молодежи, молодежи. Батюшка, как вам новость о том, что теперь, выходя в интернет, вы должны будете помнить о том, что за вами не только модераторы соцсетей наблюдают и Господь, но и казаки. Киберказаки. Почувствовали всю вот ответственность момента?
Да, я
как
сам...
теперь в интернет-то выходить?
Я сам в душе казак, поэтому прекрасно себя чувствую, нисколько мне проблем не возникает с тем, когда я выхожу в интернет. Ну, я не знаю, вот там вот вы сказали, что Одноклассники.
Одноклассники и ВКонтакте.
Да, молодежная аудитория все-таки, наверное, не
совсем. Где они нашли молодежь в Одноклассниках, я не знаю.
Надо, наверное,
но...
взять больше Инстаграм. Хотя там видеоконтент, либо Твиттер, вот есть у нас там один товарищ, любитель выражаться нецензурно, надо бы за него взяться, пусть мне скажут, я...
Да, бывший мэр города Екатеринбурга, если кто не понял, фамилию называть не будем.
К сожалению, да, мы стыдимся этого.
Ну, кто-то стыдится, а кто-то, знаете ли, гордится, что есть такой персонаж,
да,
который
вот
не стесняется выражения.
Надо обратить внимание, да, киберказаков, чтобы он там поработал.
Я думаю, что как раз-таки вот с ним киберказаки мало что могут сделать.
Не знаю, личности
пойдут
не надо.
Пойдут по определенному адресу.
Да, есть, наверное, какой-то будет алгоритм отработан, согласно которому нужно писать обращение в соответствующий.
Ну, вообще, по закону владельцы соцсетей должны сами выявлять и просить об удалении и о блокировке. При том, что самое интересное, пока нету наказаний за отказ от удаления.
Посмотрим, как будет работать, не знаю. Главное, что и инициативные люди находятся, лишь бы они сами потом не превратились в тот, да, создателей того контента, против которого
а
борются.
А то сорвется человек как-нибудь.
А то у нас, к сожалению, такое чаще всего и бывает. Куда, кстати, против чего борется, потом и, да, как-то вот с этим начинает.
Слушайте, дружить. А вам не кажется, что каждый должен заниматься своим делом? Ну, то есть там депутаты принимать законы,
ну, да.
Какие-то специалисты в области СММ или, не знаю, там, модераторы сообществ, они должны вот как раз-таки модерировать, да, эти сообщества. Mm-hmm. У каждого паблика в соцсети есть владелец, есть создатель, и есть модератор, по крайней мере, у крупных таких СМИ, у крупных пабликов обязательно есть модератор.
Ну, да.
Зачем еще казаков? Вот казаки, они, мне кажется, должны охранять.
Ну, вот
людей,
они
вот
людей
на улице.
На улицах сейчас все дома должны сидеть.
Вот с нагайкой там вот это вот все, понимаете?
Сейчас надо дома сидеть. Пандемию никто не отменял, никуда ходить не надо на несанкционированные акции. А дома люди сидят в интернете и там пакости творят, поэтому они там охраняют. Такая молодежная дружина.
Летом они, значит, приставали к людям, гоняли молодежь, которая, по их мнению, была неправильно одета, а теперь они будут гонять молодежь, которая, по их мнению, неправильно выражается.
А почему по их мнению? Ну, про одежду я уже тут комментировали, это ладно, оставим. А насчет, так сказать, контроля контента, так это в рамках существующих принятых законов. Просто помогает этим модераторам соцсетей, у которых, возможно, не хватает сил или... Я уже не знаю, почему. Допустим,
у вас нет сомнений, что они будут делать это корректно?
Не знаю, надо подумать. По крайней мере, то, что в известных названных социальных сетях достаточное количество есть порнографии, извините, просто...
Ну, ВКонтакте
и это все существует
сами
уже
борются,
десятками
как и
лет, борются, но при этом этого, это, знаете, как, не знаю, что... Можно никак...
Ну, как грибы после дождя,
да,
растут,
как грибы
согласна.
После дождя, это становится все больше и больше. При том, что там, ведь, извините меня, до чего это все доводит, случаи известны. И начиная даже от тех же самых групп «Синих китов» и прочее, мы тоже обсуждали, типа, да, нам задавали эти вопросы.
Но, опять же, вряд ли казаки здесь чем-то помогут.
По крайней мере, на это обращается внимание в том плане, что объем огромнейший интернет-пространства. Да, может быть, создаются какие-то интернет-боты, которые должны это все вычислять, блокировать. Тут просто человеческими-то ресурсами, как я понимаю, не обойтись. Ну, пусть какую-то сейчас вот создают прецедент, а дальше посмотрим, что из этого выльется. Потому что здесь не надо ведь 7 пядей во лбу-то иметь. У нас этого контента, извините меня, просто выше крыши, и он не чистится. Потому что я не знаю, почему. В браузерную строку поисковика ВКонтакте забейте, все что угодно, любое вот из названных.
У многих, кстати, не приложений, а расширений, и, ну вот, допустим, у Яндекса, у Гугла, у них есть прям такие фильтры на аппаратном уровне, которые сразу отсекают не рекламу, а контент порнографического содержания и что-то еще.
Да, да.
Ну вот какие-то такие совсем
там,
уж, да.
Это есть.
Детский режим различный.
Ну да, но опять же, надо это все, конечно, блокировать. Эти все вещи удалять, блокировать, наказывать.
Ну, к сети, в сети, кстати, к этой новости отнеслись, ну, с каким-то с таким скептицизмом и, конечно же, с юмором. Ну, как-то все больше посмеялись, нежели бы вот как-то приняли с энтузиазмом. А вы как-то, я смотрю, это больше надежд возлагаете на эту инициативу.
Конечно. Да, поживем, увидим.
В общем, дорогие друзья, аккуратнее, пожалуйста, будьте в интернете, и потому что теперь за вами там наблюдают еще и казаки. Вот такие вот веяния современного времени. Добро пожаловать в 21 век. Ну что ж, напоследок обсудим 1 февраля. Там сразу две даты. Это день рождения первого президента страны Бориса Ельцина и день интронизации святейшего патриарха Кирилла. Вот об этом в конце выпуска и поговорим. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной все так же отец Даниил Рябинин. 27 января 2009 года 16-м патриархом московским и всея Руси стал митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. И как раз 1 февраля 2009 года новый глава РПЦ был возведен на патриарший престол. А президент России Владимир Путин поздравил его, конечно же, и большой букет белых роз вручил. Ну и еще одна дата, которую мы в этот же день отмечаем, точнее, наверное, сказать помним, это день рождения первого президента Бориса Ельцина. 1 февраля 1931 года в селе Будка Свердловской области он родился, начал работать мастером треста «Уралтяжтрубстрой», дослужился до поста первого секретаря Свердловского обкома КПСС, затем стал первым секретарем Московского горкома партии. В 1987 году был смещен и в большую политику вернулся уже в 1989-м и стал народным депутатом СССР. Ну и в 90-м был избран на альтернативной основе председателем Верховного Совета РСФСР. 12 июня 91-го стал всенародным голосованием избранным первым президентом Российской Федерации. 3 июня 96-го года был переизбран на второй срок. Ну и 31 декабря 99-й год досрочно, добровольно покинул Кремль, что не имеет примеров в российской истории. Вот эта вот фраза «Я устал, я сделал все, что мог». Все мы, конечно, ее помним. Я хочу попросить у вас прощения за то, что многие наши мечты не сбылись. Это, опять же, его цитата. Угу. Так он попрощался с россиянами. Ну, а преемника, которого лично поддержал, напутствовал «Берегите Россию». Что дальше было, мы с вами знаем. Батюшка, вот про эти две даты хотелось бы услышать ваш комментарий. Ну и что, наверное, начать все-таки стоит со дня интронизации святейшего патриарха.
Ну, хорошо, да. Мы, безусловно, от всего сердца нашего святейшего патриарха Московской и всей Руси Кирилла поздравляем. Ему приносим сыновью благодарность, любовь нашу и молитвы за тот тяжелейший труд, который наш святейший вот уже на протяжении такого количества времени несет, напутствует нас и своим благословением дает возможность и нам трудиться. Вот это непростое время, опять же, история церкви, мы ее знаем, ну, лучше или хуже кто-то, но тем не менее история современной, новейшей, наверное, церкви – это совершенно удивительная и сложнейшая вещь, и Господь вручил кормила церкви русской православной нашему великому господину и отцу, поэтому мы молимся о том, чтобы то мудрое управление церковью, которую наш святейший патриарх осуществляет, чтобы оно и в дальнейшем, как сейчас, приносило те добрые и многочисленные плоды, которые мы сегодня видим. И еще раз с любовью, с новой благодарностью за нашего святейшего владыку молимся и Господа благодарим в этот сугубый день памяти и дня интронизации святейшего патриарха Кирилла.
Да, здесь радиоканал «Воскресенье», конечно же, к этим поздравлениям присоединяется. И далее все-таки, вот раз уж начали про Бориса Ельцина, здесь в этом плане, мне кажется, есть не менее о чем поговорить, потому что политики, политологи, аналитики до сих пор спорят о том, кто же был такой Борис Ельцин. Батюшка, вот вы как и оцениваете его? То есть это для вас больше положительная личность или отрицательная?
Но если обратиться, да, к теме, вот, скажем так, номер два уже этого вопроса к второй дате, к Ельцину Борису Николаевичу. Я не историк и не политик в данном случае.
Но вы житель страны, вы жили в то время.
Да, поэтому я здесь, наверное, как-то вспомнил бы о том, что было. Я в это время жил, ходил в школу. Вот здесь вот номер 10, она 10 сейчас существует напротив торгового центра Гринвич, где сейчас так все блестит, сверкает, все прекрасно, музыка играет, все счастливые, довольные люди ходят. А тогда, на тот момент, когда я ходил в школу, это был недострой. Там, помните, был магазин «Мария»?
Да.
Торговый.
Небольшой такой.
Небольшой магазинчик. И там затеялась стройка, которая была заброшена. Вот. Если свернуть на улицу Вайнера, с улицы
Кульбышева. Которой еще не было тогда.
Которой там толком не было, там было вообще не пойми что.
Там рынок был, и торговые ряды стояли.
Торговые ряды туда дальше уже уходили. А вот напротив школы это был заброшенный недострой. Там постоянно ошивались личности без определенного места жительства. Потому что там маргиналы, алкоголики, наркоманы. Потому что там был приемник стеклотары. А в то время за стеклотарой прям была охота. Это все к тому, что и вот мне приходилось ходить в школу там утром.
Опасный зимой. Был путь.
Был опасный путь на самом деле, серьезно. Потому что там это не та, то, что мы сейчас видим. Я просто сейчас это вижу в сравнении. И вы сказали, вот что для вас. Я вспоминаю эту историю, эти истории какие-то. Чего-то позитивного не особо находится. Вот эти вот слоняющиеся толпы клеевых торчков, заваленные подъезды шприцами. Вот, кстати, в нашем городе, к сожалению, который стал чуть ли не столицей в этом направлении и прочее, вот это все, ну, настолько было, казалось, что это будет, вот, что мы из этого просто не выберемся. У меня отец, я из рабочей семьи, об этом уже говорил, отец был высококвалифицированным сварщиком, он умер в 2003 году, в 2003 не было работы. Вот сейчас у меня мать, будучи уже пенсионеркой, до сих пор работает на керамическом заводе, будучи машинистом крана, потому что производство есть, и нужны специалисты, которые за это время, естественно, не смогли ниоткуда взяться. Ну, их нет попросту, в широком смысле этого слова. А производство, слава богу, у нас сегодня уже все налажены, отлажены, сформированы и вновь возвращаются к тем объемам и в тот нужный строй. А тогда она вынуждена была сидеть либо без работы, либо подрабатывать там костеляншей в бане на Фрунзе, знаете, есть такая известная, и в других местах. В доме крестьянина, вот здесь недалеко от дома, сейчас там располагается уже большая известная гостиница. Вот что я вспоминаю, не очень-то было весело. И когда сегодня, это возвращаясь к нашему разговору, люди, имеющие хороший достаток или достаток как таковой, очень сытые, выходят на улицу и орут про святые 90-е, пожалуйста, вот не надо мне о них рассказывать, сами там живите. Мы пожили, нам хватило.
Так
вот,
они тоже вот пожили так вот. Отчасти.
Отчасти пожили, но вот, видимо, хочется им вернуться к этому трэшу обратно. Поэтому как здесь оценивать что? Вот опять же, посмотрите на современную Украину, Армению, Грузию. Это все последствия того, что начал Горбачев. Вот как сейчас там люди живут. Он начал разваливать Союз, ну и дальше вот все это продолжилось. И эта расчлененка вплоть до 90-х годов, то, что здесь было у нас, к сожалению. Когда все производства были уничтожены, когда все гостайны были за 3 копейки за ножки Буша проданы. Когда учителя вышли, извините, на панель, потому что как-то людям надо было зарабатывать, жить вообще на что-то. К этому возвращаться мы не хотим, мы это не желаем, мы это время для нас, оно неприятное, от него изжога, вот лично у меня. Когда я об этом немного вспоминаю. Я не хочу сказать, что я там пережил что-то такое сверхъестественное, но мы вспоминаем и Северный Кавказ, и Чечню, и Грозный уничтоженный. Мы вспоминаем, сколько было пролито крови и убиты мирных граждан и молодых пацанов, которые туда отправлялись. И весь тот кошмар, который творился у нас, мы этого больше не хотим. Мы хотим жить в процветающей России, в той стране, которую мы сейчас по крупицам стараемся восстанавливать. И это не в адрес конкретно тому человеку, которого мы сейчас обсуждаем, плохо ли мы его или хорошо оцениваем. Мы видим и мы видели то, что знаем и есть. А к этому мы возвращаться, повторюсь, не хотим. Какие там мечты у них не сбылись, я не знаю, но слава богу, что сейчас наша жизнь качественней, во всех смыслах этого слова стало лучше, за что огромнейшая, конечно, благодарность тому титаническому труду, который в том числе проводят люди, стоящие у рычагов и государственных, и общественных, церковных. Мы вот сказали о Святейшем Патриархе, и всегда, конечно, вспоминаем о Святейшем Патриархе Алексии II, потому что это было... Еще одна эпоха, которая, скажем так, восстановление церкви вот, в том виде, это 90-е годы, когда все просто вновь появилось, кстати, нужно было с этим что-то делать. На местах повсеместные, в рамках огромных пространств. Поэтому дай бог, что жизнь наша налаживается, потому что мы-то, в принципе-то, мыслим позитивно. Русский человек, он всегда бодрый, свеж духом, в отличие от какого-то другого человека. Вот. Поэтому мы верим, что наше государство, оно движется только вперед, к светлым, хорошим, добрым вещам. Ну, а, к сожалению, пережив такие темные пятна, мы не желаем вновь наступать на эти же самые грабли. Вот поэтому будем трудиться, а с Божьей помощью все у нас, в нашей жизни будет налаживаться только в лучшую сторону.
Но я думаю, что воспоминания из 90-х, это были действительно непростые времена, и такие воспоминания есть у каждого человека, и, конечно же, есть и грустные, трагичные, печальные, но есть и светлые, потому что жизнь, она не может только из черного состоять, еще иногда и белые полосы случаются. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Напомню, что в студии программы «Точка зрения» была ведущая Мария Заостровных, а также руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин. До встречи в следующий четверг на любимых волнах.